Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Дым Отечества». На месте и ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Демарский.
Мы, как обычно, начинаем нашу программу с того, что Владимир Александрович Рыжков вам сейчас обзор. Расскажет, как вы голосовали и почему выбраны те две темы, которые мы сегодня будем обсуждать.
Да, спасибо всем. Много, много людей голосовало за наши темы. И много было интересного на этой неделе в истории. Вот, например, на истекшей неделе в 1895 году Владимир Ильич Ленин познакомился с Надеждой Крупской на собрании социал-демократов. А еще по фантазии Ильфа и Петрова Остап Бендер начал свои приключения в романе «12 стульев» в 1927 году. А еще американский...
События сопоставимые,
да,
конечно.
Да. А еще американский политик Бернард Барух в 1947 году впервые употребил выражение «Холодная война». А еще впервые вышла копейка «Жигули» 19 апреля 1970 года. В городе Тольятти с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. Но победила у нас тема, которая уже была анонсирована. Это «За что у нас ненавидят реформаторов?». Мы отталкиваемся, как всегда, от исторического события, от покушения на Александра II, выдающегося российского царя и лидера великолепных выдающихся реформ либеральных в 19 веке. И мы решили сегодня сдвоить темы, то есть одну мы берем, как всегда, по вашему выбору, это «За что ненавидят реформаторов», а вторую мы берем «Что делать, кому делать», отталкиваясь от выхода романа, вернее, от того, что Николай Чернышевский закончил роман, и у нас будет гость, и мы втроем будем это обсуждать, Игорь Юргенс уже объявленный. Мне кажется, что это связанная тема «За что ненавидят» и «Что делать, кому делать».
Да, и тогда я еще раз вам представлю нашего гостя уже поподробнее. Игорь Юргенс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Юргенс, директор Института современного развития, который создан относительно недавно, буквально там пару-тройку недель, по-моему, назад. И этот институт уже называют «Фабрикой мысли» для будущего президента Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да, большой аванс, это надо отрабатывать еще очень сильно.
Да, но фабрика уже работает?
Фабрика работает,
фабрика
в три смены.
Работает, ну замечательно. Я вам напоминаю номер наш номер, по которому вы можете посылать ваши СМС, плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов, замечаний, ремарк и всего, чего вы хотите. И, по-моему, будем голосовать, естественно, и в первой части программы, и во второй. И сразу давайте тогда начнем с вопроса, Игорь Юрьевич, к вам.
Да.
Вопрос такой. Если взять историю России, ну, хотя бы последних там двух веков, да, то получается, что все реформы и все реформаторы как-то оказываются неудачниками. Реформаторы в сторону либерализации, хоть некоторые, да. Угу. Тот же Александр II, с которым мы сегодня говорили.
Да, он был убит, как известно.
Да, Столыпин, который был убит.
Тоже убит.
Затем были реформы Хрущева, и все это закончилось, слава богу, не убийством, там, не расстрелом, а просто его отставкой. Затем были Горбачев и Ельцин, которых, в общем, наш народ готов предать анафеме. Ну, а там Гайдаром и Чубайсом просто детей пугают. В то же время, между прочим, реформы в сторону там авторитаризма и тоталитаризма были вполне, ну, успешными, да, скажем так, в кавычках, да. Ну, Ленин, да, Сталин, Брежнев и так далее, и тому подобное. Вплоть до сегодняшнего, в общем, некоторого поворота в сторону авторитаризма, который произошел за последние годы. Чем вы это, Игорь Юрьевич, объясните?
Ну, во-первых, если мы проводим исторические параллели, то я бы не совсем согласился, потому что Петр I провел для своего времени либеральные реформы, не был убит, повернул страну куда надо, но правильно нашел коалиции. Да. С момента Лефорта, с момента Меньшикова тряхнул стариной или молодостью в то время, нашел потешные войска, нашел людей, которые недовольны были стрельцами и общим загниванием и так далее, ринулся в Европу, нашел европейских союзников и сделал реформы. Екатерина II немка, нашла себе гвардию в качестве союзников, нашла себе графьев Орловых, а потом Потемкина, крепких мужиков, которые понимали вообще, что нужно, как навести порядок в стране, как ответить на внешнюю и внутреннюю угрозу. То есть, а дальше вот, как вы говорите, ведь реформатор, он больше свободы дает. Александр II дал больше свободы, а раз дал больше свободы, значит, вот поднял голову террор, террор его и убил. При этом террористы сами говорили, что лично против Александра II мы ничего не имеем. Да, очень хороший царь, очень хороший царь, да, но он не идет достаточно далеко. Это наше российское нетерпение, абсолютное отсутствие чувства меры. Это было видно на реформах. Значит, и Володя, и я, и вы прекрасно помните, как реформаторы, в том числе справа и слева в первом нашем Верховном Совете РСФСР, в 93-м году, в 95-м году, как вот это вот нетерпение и отсутствие чувства меры, чувство какой-то цивилизованности в отношениях, абсолютно.
Потому что их обливали, абсолютно. Они настаивали как, на своем.
Как коммунистов неправильно в 96-м году опустили, и после чего и закончился демократический цикл, так потом и они опускали, или до того опускали демократов. Поэтому я хочу сказать только одно, что с моей точки зрения настоящий визионер, то есть человек с миссией, человек, который понимает, куда он хочет страну отвести, по какому пути и так далее, он должен еще и продумать, в каких коалициях он это будет делать. Если он этого не понимает в стране, в которой он начинает эти реформы, то, конечно, конец его понятен.
Но вы считаете, что обязательно вокруг любой реформы, крупной, глобальной или более мелкой, образуются две коалиции? Прореформаторская и антиреформаторская.
Любая глубокая реформа наступает на интересы очень крупных слоев. Давайте начнем вот опять с Петра, там, предположим, да? То есть боярство, которое еще, так сказать, там пыталось что-то делать, а он уже вводил дворянство. То же самое с феодализмом, то же самое с капитализмом. Господи, Тэтчер, да, вот вспомним Тэтчер. Пока она не продумала, как переманить на свою сторону верхушку рабочего класса Великобритании, объединенный в британский конгресс тредвиллионов, да, она не начала этих драконовских реформ, которые потом тэтчеризм, до сих пор аплодируют англичане за то, что она рванула страну вперед и так далее. Шахтеры, Ригономика, конечно, и так далее. А сколько людей там были против. Поэтому отбор коалиции – это абсолютно необходимое дело, потому что глубокая, по-настоящему глубокая реформа, а не, так сказать, полировочная какая-то, поверхностная, она наступает на очень сильные интересы. Поэтому нужны коалиции и компенсации. Если ты чувствуешь, что коалиция твоя, как у Иосифа Виссарионовича, сильна 100%, с тобой рядом Берия, орден меченосцев, ВЧК, НКВД, никаких проблем нет, ты и так их снесешь. Хотя до 27-го года, пока Троцкий был здесь и живой, это было не очевидно, как известно. Но если у тебя такой коалиции железной нет, то надо помимо коалиции еще и строить компенсации. Кстати сказать, в наше вот реформаторское время такие сделки компенсационные были, примеры можно привести. Тогда, когда и людей вовремя надо было увольнять, когда военным надо было платить и так далее и тому подобное. Это интересная такая теория поиска коалиции и компенсации проигравшим.
Да, ну вот, может быть, переходя уже к нашей стране, к нашему времени, сейчас мы можем говорить, что 90-е годы чуть-чуть отодвигаются в историю. Я бы не сказал, что они ушли в историю, потому что все равно мы все это помним,
все живые,
мы участвовали, все люди живы. Но, тем не менее, уже можно немножко рефлексировать, возвращаясь в 90-е годы. Игорь Ильич, как вам кажется, вот в 90-е годы неудачи реформ, а были неудачи, и очевидные неудачи реформ, они с чем были больше связаны? Не сложилась коалиция в то время, либо же...
Прореформаторская.
Прореформаторская, да, о чем вы говорите. Либо же антиреформаторские силы в 90-е годы, я говорю о 90-х годах, были слишком сильны. Либо были ошибки на концептуальном уровне. Например, неправильный дизайн, скажем, там, приватизации, там, не знаю, там, либерализации, отпуска цен. Вот вы бы ваш личный ответ дали, чего было больше? Слабость коалиции, сила противников или ошибки самих реформаторов?
И то, и другое, и третье. Володь, конечно, безусловно, да. И вы, и я являетесь этому свидетелями. С одной стороны, безусловно, дизайн был не продуман, потому что вы помните, помните, больше социализма, больше демократии, да. там, гласности да. и так далее. Это то, с чего это. Начинал да. Михаил Сергеевич, то есть реформирование коммунистической партии, оказавшейся совершенно нереальной. Угу. После этого, не понимая, значит, 500 дней Явлинского, после этого, понимаете, то есть это все с колес. Поэтому никакой продуманности, никакой партии реформ. Значит, к реформаторам прилипли сразу все те, кто и к реформам никакого отношения
увидел не имел,
а просто обогащение. Да? Да. Элементарное обогащение. Сколько этих реформаторов скомпрометировало в глазах населения, мы видим, какие вопросы сейчас идут да. по личностям, себя тем, что тут же обогатилось, а когда обогатилось, стало играть против реформ. Собственно говоря, то же самое случилось со Столыпиным, к которому прилипли тогдашние олигархи, его, собственно говоря, убили. Это одна из теорий. Поэтому и одно, и другое, и третье. Отсутствие партии реформаторов, отсутствие четкой стратегии реформаторов, а она не могла быть без партии, да? И, конечно, люди, прилипшие к славному, так сказать, к славной когорте реформаторов. Завершая этот ответ на этот вопрос. Гонсалес. Социалист, который выводил Испанию после фашизма. Да? Да. Первый социалист. Он как жил, ну, грубо говоря, в нашей хрущобе.
Да.
То, что мы называем...
в испанской хрущобе.
Хрущобе, да?
Совершенно другая модель реформ была.
Двухкомнатной квартирки. Да. Да? Так он из нее и ушел. Его тоже пытались обвинить в коррупции. Но какой коррупции? Он где-то 2-3 песо, значит, своей партии в фандрайзинге, то есть в подъеме денег, так сказать, где-то там отписал. Но ни копейки не себе, ни своему правительству. У Гонсалеса получилось. При нем, правда, был сильный.
И, кстати, по-моему, вы партия сейчас у власти, потому что
да,
у нее очень высокий авторитет.
Ни он, да. ни социалисты не были скомпрометированы. Что произошло с нашим первым правительством реформаторов, и в том числе с персональным составом, я не буду сейчас вам повторять.
Игорь, тем не менее, вопрос тогда такой. Вот вы сказали, что реформы были непродуманы, с колес и так далее. Это была ошибка реформаторов?
А не могло быть по-другому?
Да, вот в том-то и дело. Понимаете, или это было неизбежно?
Значит, Стародавний спор, значит, мы и Китай. Вот почему Китай так вот смог потихонечку, оставляя руководство коммунистической партии, не трогая политический центр, а начиная очень сильные экономические реформы. Одну секундочку. Гомогенное китайское население, да, и тут же Эстония, Литва и Латвия, которая всполыхнула, Грузия, которая дала сразу танки и протест против имперского центра,
национальная,
взорвала. А это и ментальная, и умственная, как угодно. Значит,
ну, там тоже в Синьцзяне были волнения, в Тибете были волнения.
Естественно, но да, миллиард китайцев да. с тибетцами, синьцзянцами и с да. монголами ну, разобрались довольно быстро, тем более, что ни уровень образования, ни что-то другое не позволяло этим людям сформулировать себя. А у эстонцев, латышей, литовцев и грузин,
то есть вот эта интеллигенция их поднялась. Спонтанность, непродуманность была неизбежна, да?
Она абсолютно неизбежна в таком многонациональном государстве и на такой огромной территории. Пока сигнал дойдет до Владивостока и поступит обратно, даже в рамках хорошо организованной партии, уже будет масса неразберихи. А тут...
Ну и конъюнктура была, соответственно, которая требовала.
Конъюнктура давила ведь на нас не только, я надеюсь, мы к этому вернемся чуть позже, она да. давила на нас не только изнутри, но и извне. И когда начальник ЦРУ Кейси пришел к Рейгану и сказал, я вам сейчас через Саудовскую Аравию опущу нефть до 8 за баррель, и вы увидите, что сделаете с вашим другом Горбачевым, и когда Рейган сказал, ну давай. И вот тут, ребят, когда извне, изнутри, то тут ни до какого Китая. Почему мы на это нарвались?
Еще...
Это интересно будет для последующего. Потому да. что мы открыли два фронта. И внутренний, да еще и внешний. Мы еще и вовне хотели показать и Афганистану, да. и Польшу, и всем остальным, оставаясь угрозой внешнему миру. То есть два напряга изнутри и снаружи.
Это... Немцы знают, что война на два фронта это верное поражение.
Да, поэтому они вообще отказались от внешней политики после Второй мировой войны, пока не поднялись. А вот сейчас вот мы будем смотреть, что будет с Германией.
Да есть еще одна причина, как считают, в этом случае, некоторые наши слушатели. Вот очень достаточно, может быть, такой не очень приятной форме Натали из Ростова нам пишет. Мы сами себе врем о своей духовности, уме и щедрости души, мы генетические уроды. Ну, а дальше вот. Марина, из Московской области. Вы очень точно задали вопрос. Реформаторов у нас ненавидят. 70 с лишним лет здесь воспитывали нацию рабов и очень в этом преуспели. Реакция на сфальсифицированные выборы населения поразительна. Всем все до фени. И так далее, и тому подобное. То есть, вот интересные просто на цифры приводят. Да и просто что-то умеют в нашей стране поразительно мало. По всем опросам от 10 до 20%. Вот они реформаторы. А все остальные завидуют и ненавидят. То есть, короче говоря, причины неуспеха, скажем так, мягко, всех реформ и всех реформаторов в том, что эти реформы и эти реформаторы, может быть, просто-напросто не соответствуют менталитету народа и не нужны были народу?
Значит, рывок, совершенный, опять возвращаясь, если люди вот так хотят исторических параллелей. Во-первых, не только 70 лет, вы вспомните Антона Павловича Чехова, да, который говорил, выдавливая из себя раба по капле. Это он говорил не про 70 лет, это он говорил задолго до советской власти. Поэтому это просто коррекция. Да? Потом, возвращаясь, если есть визионер и человек, который за собой ведет, так и реформы довольно успешные. Давайте вернемся опять к Петру и так далее, и тому подобное, к Екатерине, к Александру. Поэтому давайте так, я не думаю, что русский народ, российский народ обречен на неуспех из-за каких-то генетических своих ошибок или встроенных генетических недостатков. С одной стороны, нас очень мало на пространстве, которое мы контролируем, поэтому мы иногда выбирали губернаторов, которые были преступниками по любым стандартам, но просто их 300 тысяч на территорию двух Франций. Я сейчас не буду Ямало-Ненецкий округ вспоминать и другие, но вы знаете, о ком я говорю, да, приблизительно.
Есть территория на Дальнем Востоке.
И что? Да. И абсолютно демократический народ выбирает того, как кто, ну, вроде крутой парень, он справится. Но это неправильно, да? Неправильно почему? Нет гражданского общества? Да есть оно, просто их мало. Нас там мало, чтобы собраться.
Ну вот, собраться. То, что пишет Марина, 10-20%.
Значит, мы сейчас сжать себя не сможем. Я не Рыжкову буду рассказывать, который в своей территории, в Барнауле и в Алтае в целом понимает, что происходит. Я просто говорю о том, что это трудный народ, безусловно. Но, как говорил один не очень любимый мной политик Строуп Телбот, в русском народе есть все самое прекрасное и самое ужасное. Именно из-за таких вот больших контрастов. Но я не думаю, что мы обречены генетически. Когда берешь достаточное количество одинаково воспитанных и одинаково накормленных русских, и одинаково воспитанных и накормленных немцев, а такое случается, мы ничем не проигрываем.
Хорошо, тогда будем голосовать. Потому что хотим узнать и ваше мнение, не только Игоря Юрьевича Юргенса, по поводу причин провала реформ в России. Итак, наш вам вопрос, уважаемые слушатели. В чем, на ваш взгляд, главная, подчеркиваю, причина провала реформ в России? Ошибки реформаторов? Тогда ваш телефон 660-0113. Или же сопротивление противников реформ. Тогда ваш телефон 660-0114. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, подсчет голосов пошел. Еще раз повторю вопрос. В чем, на ваш взгляд, главная причина провала реформ в России? Ошибки реформаторов, тогда ваш телефон 660-0113, или сопротивление противников реформ, тогда ваш телефон 660-0114. Ну, пока вы голосуете, вопрос.
Да, я согласен с Игорем Юргенсом, когда он говорит, что нельзя ни один народ, в том числе и наш народ, обвинять в генетической предрасположенности к рабству. Я приведу пример Монголии. Страна с очень небольшим населением, с огромной территорией, которая за те же 20 лет, что и мы, смогла построить устойчивую, значит, многопартийную систему, свободное телевидение, честные выборы, открытую рыночную экономику, которая растет очень быстро и успешно и может всем нам дать пример успеха реформ. Вот, пожалуйста, уж монголы с их Чингисханом, да,
ну, кстати говоря,
с их тиранической традицией кровавой.
Кстати говоря, мы с тобой обсуждали в этой же программе некоторое время назад Индию,
да, бывшая колония. Поэтому это просто оскорбительно, мне кажется, для нашего народа говорить, что вот мы рабы. Но, Игорь, я немножко вот увидел противоречие в ваших словах. Хочу, чтобы вы его разъяснили, если сможете. Постарайтесь, я думаю. Вот смотрите, вы сказали, что...
Извиняюсь,
ошибки...
я на секунду перебью и скажу, что голосование продолжается.
Напомни телефон, а потом я задам вопрос.
660-0113, если вы считаете, что главная причина провала реформ в России – ошибки реформаторов. И 660-0114, если вы считаете, что главная причина провала – сопротивление противников реформ.
Вот, так вот мой вопрос. Я увидел некоторые противоречия. Мне кажется, что нельзя говорить о том, что вот ошибки были потому, что все было спонтанно. Потому что у всех было спонтанно. Франко умер, началась заварушка в Испании. И вот потом, через несколько лет, был пакт Монклоа, и начали что-то делать. А в Китае, извините, умер Мао, потом была банда четырех, потом Дэн Сяопин ее одолел. И тоже, ведь он на ощупь, он пробовал сначала аренда в сельском хозяйстве, потом свободная зона. Везде было спонтанно. Игорь Ильич, почему у всех спонтанно, но получается... У нас нас спонтанно, и ни черта не получается. Нет ли здесь противоречия? Нет. Ни у кого в мире не было времени посидеть, подумать, написать план реформы и его реализовать.
Да, да. Ну, Игорь Юрьевич, я прошу прощения, конечно. Я просто скажу результаты голосования, да, у нас 2 минуты прошли. Да, да. Да. Очень интересно, голоса почти разделились.
Затруднился.
894 человека нам позвонило за 2 минуты, 43,2% считают, что главная причина провала реформ – ошибки реформаторов, то есть что реформаторы виноваты.
43,2%.
И 56,8% считает, что причиной провала это сопротивление противников этих реформ.
Ну, приблизительно то, о чем мы говорили, да. Строго говоря. Очень умная аудитория, хорошая. Мне нравится пока. Ну, а отвечая на вопрос Володи, я бы сказал так. Ну, во-первых, есть своя специфика, конечно, и в Испании, и в Китае, в приведенных им примерах, потому что и испанцы имели многопартийную систему до, и у китайцев был Конфуций, который говорил именно о стягивании гумуса наверх. И это стягивание гумуса наверх, и если мы вспомним, китайцы первые в рамках коммунистической системы сказали, наш генеральный секретарь будет меняться каждые 5 лет, хоть ты тресни, хоть что он там будет делать.
И они
сразу поняли, что не смена, как у нас Леонида Ильича, это конец. Нет. А может быть, кстати, если бы мы тогда же сделали то же самое, да, и сменялся бы там Романов на Гришина.
Китайцы свято соблюдают, у них меняется власть.
И Михаил Сергеевич.
Был период, когда у нас каждый год менялись.
Неважно, да. Но я просто согласен с тем, что, тем не менее, и начал с этого, нужен визионер. Любой реформе нужен человек, который видит, куда он ведет, зачем он ведет, и готов за это жизнь положить, а не заработать сам на этом. Вот это тут 100%.
То есть, правильно я понимаю, что, пожалуй, главный порог вот российской элиты, которая берется за реформы, это просто корысть и стремление, прежде всего, набить свои карманы. Ну, в отличие от китайцев, отличие от испанцев.
Да ладно, в Китае коррупция не меньше, чем у нас.
Не на уровне политбюро все-таки.
Не вся элита у нас такая, конечно. Но вот сейчас очень интересный момент, я думаю, что мы во второй части это будем обсуждать. Люди готовы чем-то пожертвовать, вот как Рыжков уже пожертвовал, или нет, для своих взглядов. Это будет как раз интересный момент.
Вот можно очень короткий вопрос и короткий ответ. Николай нам пишет, реформы всему народу никогда не нужны. Они нужны передовым слою, классу общества. То есть для всего народа невозможна реформа.
Абсолютно правильно.
Да? С этим
нет,
согласен.
Они начинаются, конечно, для этого узкого слоя, потому что тот узкий слой, он понимает, зачем они нужны. Но если он потом не разъясняет, и народ не чувствует от этих реформ улучшения, то все, конец реформам. Тэтчер начала и закончила тем, что жизненный уровень англичан поднялся чуть не на треть. После этого Рейган подумал, надо то же самое делать в Америке. Да? А поначалу, конечно, когда прижали, сбросили, как мы говорим, социалку, отменили, значит, сократив налоги, отменили многие льготы.
Там же эти шахтеры. Я помню, какие были огромные забастовки.
Это слово. Почти сбросили строй.
Почти парализовали экономику.
Почти парализовали экономику. Советский Союз мог бы додавить тогда. Это особая история.
Вот. А Павел Стамбов пишет. Китайская власть любит свой народ, а российская ненавидит. Ну, я думаю, что это не совсем
правильно. Это большое преувеличение.
Большое преувеличение. Ну, вот так вот мы поговорили о причинах неудач наших реформ. Поговорили мы, я напомню, с Игорем Юргенсом. Говорим мы с Игорем Юргенсом, директором Института современного развития.
Во второй части мы попробуем поговорить, нужны ли реформы сегодня, какие нужны ли реформы сегодня, есть ли коалиция за эти реформы или сильнее
есть ли коалиция против
реформ, и есть ли у нас шансы сделать, наконец, хорошие, правильные и успешные реформы в нашей стране.
Перерыв на несколько минут.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дым Отечества». Мы, это Владимир Рыжков,
Виталий Демарский, и наш гость Игорь Юргенс.
Директор Института современного развития. Не устаю повторять, поскольку...
Институт новый, привыкать надо
новый,
к имени.
Да,
и современный звучит хорошо.
Да и посмотрим вообще, что на этой фабрике мысли. Да, какие мысли там будут...
Что заточено?
На конвейер все там поставили или так?
Конверсия — это опять вы
провалили. На конвейер.
Да,
на конвейер.
Попробуем поставить на конвейер умные мысли, если такое удастся.
Ну вот по поводу умных мыслей мы и будем говорить во второй части нашей программы. Напомню, что ее тема «Россия 2020 года, что делать, кому делать. Ну, кому делать, вот мы считаем, что один из этих людей сидит перед нами, может быть, фабрикант.
Да мысли. И что делать, вроде как.
А что делать, он должен нам, да, все да. это, значит, рассказывать. Я хочу напомнить, что в одной из наших недавних
ровно
передач...
Неделю назад.
А, неделю назад, неделю точно. Назад. Мы провели голосование среди наших слушателей. С таким вопросом мы обратились к ним. Должен ли, если я не ошибаюсь, ну, формулировка, может быть, не совсем точная.
Нужна ли нам новая перестройка?
Ну, должен ли Дмитрий Медведев, как новый президент, начать новую перестройку? Я, кстати говоря, нам там потом писали в интернет, что неправильно слово, что надоели эти совковые слова, но перестройка – это отнюдь не совковое слово.
Не, ну все понимали, о чем идет речь.
Да, да. И оно родилось не в 80-е годы.
Мы говорили о застое и о параллелях. И спросили, нужна ли перестройка, и да. 80%.
Оно родилось не при Горбачеве. Да. И тогда 80 с лишним, 85, да, 80, если не 90%, да, да, да. сказали, что да, перестройка нужна. Угу. Но вот теперь, Игорь Юрьевич, как фабриканту мысли, к вам вопрос. Какая перестройка? Перестройка – это реформы. Какие реформы нужны России?
Может быть, для начала все-таки, а вообще нужны они сегодня? Что-то резервы огромные, денег много у страны, нефть дорогая, народ, как показывают опросы, доволен, голосует за действующую власть. Вообще, есть ли предпосылки, есть ли какие-то угрозы сегодня для России, которые требуют реформ или новой перестройки?
Значит, у нас есть, ну, как минимум, три проблемы, которые могут остановить наш экономический рост. Это инфраструктура, это демография, это уровень нашего образования, который, к сожалению, падает. Да? Мы вступаем в экономику знаний, а не экономику энергетики, поэтому нужно образование. А мы не можем сейчас, последний раз прозвучало в выступлении того же Дмитрия Анатольевича Медведева, что на уровень производительности труда в 20 раз ниже, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Мы не можем при такой производительности труда рассчитывать на что-то серьезное в рамках восьмерки, членом которыми являемся, или золотого миллиарда. А при этом с 2008 года по 2018, по подсчетам некоторых демографов, выбудет 12 миллионов или 11 миллионов трудоспособного населения. Мы сейчас поднимаем рождаемость. Это правда. То есть сокращается смертность и поднимается, ну, рождаемость. Да? Но это поколение. Нужно пройти, чтобы они вошли
еще в производительный
возраст. Да, нет, да? А вот сейчас у нас сокращается вот таким образом огромным, считайте, на 1/7 всего трудоспособного населения количество работающих. Это значит, что для того, чтобы сохранять те темпы, которые мы развиваемся, нам надо поднять производительность процентов на 30 за счет чего? Вот все это не инфраструктура, да? Вы знаете, что из Самары, да. если производитель хочет вывести в Балтийское море свой товар, он должен проехать через Москву. Что делается в Москве на третьем кольце, на втором кольце и так далее, вам всем хорошо известно, и слушателям тоже. Соответственно, инфраструктура, образование, демография. Вот я только минимум беру того, что...
Ключевые проблемы.
Минимум того, что без чего задохнемся. Да? Вот как без реформ решить инфраструктуру? Я привожу один пример. Привожу один пример. Дали много денег на строительство дороги. Значит, дорога Москва-Санкт-Петербург. Да. Во что упирается?
Во что?
Бюджеты разных уровней не могут согласовать. Значит, бюджетная реформа. Мы не знаем, сколько оставлять муниципалитетам, сколько отдавать
То
регионам.
То есть нет организационного механизма,
чтобы это сделать? Нету такого механизма. Размежевание земель. Земельная реформа не закончена.
Не работает?
Не работает. Поэтому эта дорога не может...
То есть сколько не дает денег, дороги не будет?
Сначала реформа, создание институтов, а потом уже деньги. Если мы в концепции долгосрочного развития, которую сейчас правительство хочет внести буквально в мае, просто обозначим, как в Газплане мы это делали, значит, да. конкретные цифры денег и целевые установки, сколько чего произвести через 20
ничего
лет,
не получится.
Ничего не получится, потому что нет института. Так вот, земельная, бюджетная реформа, реформа образования, реформа здравоохранения, реформа земли, лесной кодекс и так далее. Без этого, ну просто, я прошу прощения, дороги не построишь, а не то, что не отреформируешь страну. Поэтому, да, безусловно, реформы очень нужны, они недоделаны. Некоторые из них застопорились в силу объективных причин, предположим, таковой можно назвать административную. Но налоговая до конца не сделанная реформа, это уже, в общем, недоработка, я считаю, что определенного рода властей. На самом деле страна стоит перед очень серьезным выбором. Или мы сейчас в условиях вот этого очень тяжелого финансового кризиса, который захватил почти весь мир, за исключением тьфу-тьфу-тьфу нас пока.
Пока, скажем так.
И спасибо большое.
Хотя мы чувствуем
Алексею Леонидовичу Кудрину, но на самом деле большое спасибо. Так? И тем, кто макроэкономическую стабильность сохранил. Так вот, или вот в таких вот условиях мы начнем тратить, да, с непонятными, так сказать, пока последствиями.
Сторонников
или мы будем развиваться аккуратно, очень спокойно, с применением там, различного рода механизмов финансового регулирования. И здесь есть, так сказать, на виду у всех борьба двух ведомств, Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов. На самом деле они единомышленники, но это не ведомственный выбор. Это выбор, на самом деле,
экономической
политики страны на долгие годы, повторяю, с очень тяжелыми последствиями. А если мы сюда введем еще и внешнюю угрозу, которая, безусловно, есть, о которой мы можем поговорить чуть позже, то вы чувствуете, какая ответственность лежит на людях, которые сейчас, собственно, составляют руководство страны.
Ситуация не настолько благостная, абсолютно, чтобы говорить, что нам не нужны реформы, да, и надо сохранять, да, статус-кво.
Да. Но народ-то понимает, в чем дело. Но у народа ощущение, что, смотрите, благосостояние растет, денег все больше и больше нефть у людей.
Дорожает.
Да? Нефть дорожает. Хочу пойти, там, ну, особенно там в центрах, да, там Москва, Санкт-Петербург вообще живет, по-моему, ну, живут более-менее
сейчас
нормально.
Сейчас
на
Майске, да? Египет.
Все Египет, Турция, да. Лазурный берег и так далее и тому подобное. Да? И люди, я думаю, что не поймут вас просто, если вы им скажете, что знаете, что у нас все очень не так все хорошо, как вам кажется.
Нет, у нас пока очень хорошо. Но если не задумываться о том, какие институты будут этой хорошестостью руководить для того, чтобы не гавкнулось все, как в 2014 году. Знаете, мы даже без Первой мировой войны гавкнулись бы именно из-за того, что институтов не было, да? Из-за того, что царь-батюшка, из-за того, что даже тот же великий Столыпин, когда ему говорили, а дальше реформироваться будем? Будем. Что будем делать? То-то, то-то и то-то. А давайте все-таки еще и конституционную монархию. А вот это стоп.
Ну, потому что
только это самодержец может спасти, да, 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 нашу родину, он нам дан Богом. Привет. Вот это ограничитель, который нас привел к 2017 году. А сейчас, если мы не поймем, что нужна вторая сигнальная система в виде какой-то действующей реальной партии, вообще какая-то подстилочка под нашу государственность, да, такая сетка защитная, то я думаю, что мы напрашиваемся на очень большие проблемы.
Вы только что сказали, что будет там правительство рассматривать там, план действий, да, там,
концепцию долгосрочного
развития 2020 года. Два варианта борются, но все равно, видимо, все сведется к тому, что вы сказали, да, к перечислению сумм денег, которые нужно...
Нет. Вот надо отдать должное Эльвире Сахибзаде Набиуллиной, которая пришла, хрупкая женщина внешне, да, очень железная, работает над этой концепцией с тем, чтобы там были институты развития, а не просто целевые показатели, как это было в госплане. Этим грешил предыдущий текст.
Вот у нас есть вопрос, еще пришел до передачи от Инны из Москвы. Ну, такой скептический, но мне кажется, в точку она спрашивает. Она говорит, все эти программы, хоть до 20-го, хоть до 30-го, хоть на 70 лет, только тешат самолюбие власти. Одни и те же слова. Программы, обещания мы слышим не один десяток лет. А результаты работы властей, они реальны. Мы их ощущаем на себе. Коррупция превратилась в образ жизни, инфляция зашкаливает, властвующие чиновники превращаются в долларовых миллиардеров, и мы должны верить в какие-то программы. Игорь, ключевой вопрос. Ведь то, что вы сейчас назвали, земельная реформа, институты, согласование властей, образование, это мы слышим действительно все 90-е годы, последние 8 лет, одни и те же слова. Перечитайте послание президента. И вы снова называете. Вопрос такой. Кто это будет делать? Что, ведь это та же власть. Мы же переизбрали ту же власть. Mm-hmm. Путин сейчас станет премьер-министром. Медведев из вице-премьера перейдет в президентский пост. Люди, которые 8 лет называют это в числе приоритетов, это не сделали, не справились. Где гарантия? Где надежда на то, что они это сделают?
Володя, я просто дополню вопросом нашего слушателя. Да, тоже Владимир из Чикаго. Да. Путин, выдвигая стратегию до 2020 года, сказал, что Россия может превратиться в привлекательную для жизни страну. В то же время он подчеркнул, что нынешний госаппарат в стране к такой задаче не подготовлен. Он коррумпирован, забюрократизирован и немотивирован. Непонятно, кто будет выполнять стратегию развития. Что, будет заменен весь госаппарат?
Ну, прекрасные вопросы. Мы опять возвращаемся к тому, что все надо продолжать потихоньку реформировать. Наверное, с шашкой наголо не получится, потому что тогда вот как раз коалиции за реформы не сложатся, потому что будет больше людей, которые будут этому противодействовать. Но потихоньку создавать коалицию, не так уж потихоньку, потому что времени у нас не так много, создавать коалиции тех людей, которые выигрывают от реформ, необходимо. Предпринимательство, либеральные профессии, школьные учителя, если хотите, сельские, городские, высшая часть военных. Значит, все эти люди должны быть мотивированы на реформы. Если им все вот это объяснять, то, что мы сейчас говорим, конечно, мы говорим очень коротко, сбивчиво и сумбурно, но однако программы такие, строительство коалиции ради реформы, ради будущего России, это единственный путь. Можно опустить руки, можно сказать, ничего в этом государстве не получится, мы генетически предрасположены и так далее, так далее. Возвращаясь в первую часть. Угу. Или можно сказать, у нас есть сейчас шанс переформатировать наши отношения с Западом, снять напряг оттуда. Напряг виден. От Кадорского ущелья, грубо говоря, до Тузлы, до Пскова видны, так сказать, эти напряжения. Да? Переформатировать это, немножко сбавить темпы, там вот, разъяснить нашу позицию, иногда справедливую, Западу, и взять передышку там, и начать дореформировать, недореформировать. А что еще предлагается? Иначе вот то, о чем пишут
есть
люди,
сегодня инфляция... Есть сегодня эта коалиция реформ на сегодняшний день, которая готова вот сказать учителям, мы вот будем вкладывать в образование, поддержите нас, военным, мы будем делать современную, богатую, обеспеченную армию, генералы, поддержите нас. Вы, Игорь Юрьевич, как вот руководитель института и мозговой фабрики. Вы видите, что формируется
такая коалиция? Я знаю людей, которые честно работают на такую альтернативу. Если мне кто-то скажет, что министр Фурсенко не работает день и ночь абсолютно на вот эту вот образовательную реформу, да, она очень многим не нравится. Я знаю людей умных, которые говорят, нафиг нам Болонский процесс, у нас было чудное советское образование. Где оно, чудное советское образование? Где эти, значит, люди, которые работают только на то, чтобы подогнать людей на уроки в черную, даваемые репетиторство, 2 миллиарда долларов там черного рынка, так сказать, при подготовке в университет. Вот он этим Болонским процессом и пытается все это расчистить, это в едином государственном экзамене. Угу. И я вот так вот в каждой сфере могу сказать. Конечно, вы мне скажете, люди не все решают. Да, люди не все решают. Но если мы все опустим руки и скажем, что ничего здесь делать нельзя, коррумпировано все, все они только обогащаются, все они сволочи, от ДПСников, кончая, значит, самыми верхами стратосферы нашей власти, но тогда ничего не получается. Я вступил туда, куда вступил, начиная с национальных проектов. Ты знаешь, Володь, что я ушел из некоторых организаций, потому что немножко разочаровался. Угу. Но когда я увидел, что в этих национальных проектах реально повысили зарплату этим там среднему медперсоналу, что как-то начали повышать зарплату, значит, учителям, что какое-то пошло в области жилищного строительства, что-то пошло. 25 в два цементных заводов сейчас строят.
На эти национальные проекты это вообще это рынок или госплан?
Нет, одну секундочку. На каждый рубль, который потратил федеральный центр, регионы нашли 7.
Я боюсь, сейчас нас сейчас просто тут возьмут штурмом, потому что сначала нас проекта по жилью стоимость квадратного метра выросла вдвое.
Все правильно, если не строить
так. Эти несчастные классные руководители за 1000 дополнительной зарплаты до ночи пишут отчеты.
Если не строить так, то как строить?
Я считаю, что нацпроекты в большей части это провалы, а вовсе не успехи.
Не согласен. С этим я не согласен, и я видел честное стремление через пилотные проекты, через общие проекты найти какие-то решения. Еще раз хочу сказать, и коррупция, и откаты, и все остальное, и нерадивость, все это есть, было и будет. Но если ничего не делать и никаких целей не ставить, то тогда, конечно, очень сложно будет не мобилизовываться.
Тогда голосование, раз так.
Спросим народ.
Спросим народ. Как вы считаете, народ, станет ли Медведев, Дмитрий Анатольевич, будучи наш президент, инициатором перемен? Если да, 660-01-13, если нет, 660-01-14. Запускаем голосование.
Перемен мы имеем в виду...
Голосование пошло.
необходимых, осознанных, разумных и так далее. В этом смысле, правильно?
Да, ты говорил на заставке, поэтому ты никто не услышал.
Хорошо.
Значит, голосование у нас пошло. Я повторю вопрос. Как вы считаете, станет ли Дмитрий Медведев инициатором перемен? Если да, 660-01-13. Если нет, 660-01-14. То есть на прошлом голосовании неделю назад мы выяснили, что перестройка нужна. А теперь мы как бы спрашиваем, что Медведев должен начать перестройку. А теперь мы спрашиваем,
на самом деле,
станет ли он инициатором вот таких
перемен. Я хочу пояснить, что мы имеем в виду перемены в том духе, в каком говорит Юргенс. То есть вот продуманные, системные, которые разошьют все эти бюрократические тупики и так далее. Вот
как вы считаете, станет ли Медведев инициатором перемен? Если да, 660-01-13. Если нет, 660-01-14. Голосование идет достаточно активно. Ну что, Игорь Ильич, у меня к вам два вопроса. Один, во-первых, на мой взгляд, прекрасный вопрос от Натали пришел. Я его...
Это опять та Натали, которая генетически,
наверное,
была не
да.
очень...
А может быть и нет.
Хорошая женщина,
значит,
и имя такое симпатичное.
Очень хороший от нее вопрос, но я его приберегу. А пока я должен вам задать вопрос, на который вы обещали ответить в начале этого получаса. Это о внешних угрозах.
Вот внешние угрозы...
Они какие? Военно-политические,
экономические, технологические.
Значит, каждая из этих вот кризисов, там, мини-кризисов или больших кризисов, которые у нас у всех на слуху, Украина, Грузия, ракетный комплекс в Польше и Чехии и так далее, имеет военную составляющую, и военный человек должен среагировать по одному, его этому учили, а политик должен из этого сделать другой вывод и попытаться найти какую-то другую ситуацию. Значит, если мы все эти угрозы от Косоварской до Абхазской обострим по максимуму, мы откроем два фронта, которые, я боюсь, мы не справимся.
Внутренней борьбы и
внешней борьбы. Борьбы и внешней борьбы, потому что тогда коалиции распадутся. У нас есть все основания быть недовольным политикой Запада по ряду вопросов. Но мы должны что в связи с этим сделать? Встать в позу окончательного и бесповоротного противодействия НАТО по всем азимутам или пытаться искать какие-то выходы? С моей точки зрения, надо искать выходы, тем более, что каждый день это день раздвоения дороги. Можно найти более разумную, можно найти более конфронтационную. Несмотря на риторику Путина, тем не менее, он находил в свое время, не знаю, как сейчас вот будет происходить события.
Последние пару лет риторика резко ужесточилась.
Она ужесточилась, но и в отношении нас вели так себя, в общем, да, Володь, помнишь, да, мы присутствовали с тобой в Совете по внешней оборонной политике, когда тогдашний Хавьер Солана, возглавлявший НАТО, обещал, что ни одного военного не пересечет границы бывшей ГДР. Ну, что получилось, понятно. Поэтому тут у нас есть какие-то основания, но как китайцы, ладно, это угроза, мы вам припомним, но сейчас мы не можем на нее отвечать в лоб, мы вам ответим по-другому. Или как? Или так, как вот мы в свое время с Афганистаном, с Польшей и с другим. Ну вот, надо рассчитать силы, с моей точки зрения.
Результаты голосования 1003 человека нам позвонили, мы остановили на этом голосовании, золотая тысяча, как мы ее называем. Ну, не очень хороший результат для Дмитрия Анатольевича Медведева. 85,1% считают, что он не станет инициатором перемен. И 14,9% считает все-таки, что станет. Ну, грубо говоря, 15% и 85%. Вот такой. То есть, вот это интересная вообще реакция аудитории, да? 85% считает, что надо.
Да.
Нужна перестройка, но и 85% не верят.
Понятно. Вот, Игорь, как вы думаете, чего здесь больше? Неверие в личность или неверие в то, что сегодня в стране есть вот эта коалиция перемен, которая вот скажет, вот у нас проблема демографии, образования, нет дорог, мы сейчас начнем делать. Это неверие в личность или вот все-таки в систему?
Я думаю, что, во-первых, с 15% можно работать, да, потому что если 15% внесут свой вклад в это дело, будет уже очень неплохо. Я хотел вернуть вас к нашим российским праймерис с начала этого года, когда, вы помните, нам предложили, ну, в своей очень оригинальной, так сказать, российской демократической манере, предложили проголосовать внутри элит за двух, за Сергея Борисовича Иванова или за Дмитрия Анатольевича Медведева.
Элитные праймерис.
И мы знали...
Это когда это было?
Ну, а когда выдвинули двоих, выделили ну, им одинаковое время? В конце прошлого года. Одинаковое время на СМИ, был, в эфире.
Но избиратель все равно был один.
Он говорит об элите.
Я говорю о том, кто элит реально потом влиял. Да? Мне казалось так, что значит, некто задал тон. Говорит, вот, ребят, вам есть вот такая вот альтернатива. Давайте посмотрим, кто за кого. Я помню, как кто бегал куда. Угу. В зависимости от того, как он считал, что флюиды наверху там как дуют.
И что?
Понимаете? Если встать за одного, которого вы считаете более либеральным, и работать на либеральную альтернативу. Замечательно. Если вы с таким же честностью встанете за другого, который, ну, больше патриот, государственник и так далее, работайте, но по-честному, да? Вот сидеть на заборе и говорить, а ну и нафиг, этот не справится, этот не справится. Вот, мне кажется, это худшее из вещей. А так мне, я не возражаю. 15%
Игорь,
с ними можно.
У меня уже накопилось два вопроса на закуску. Угу. Первый. Тот
от
я
Натали.
Все... Нет, от Натали я еще оставил. Кто будет исполнителем программ указывать на недостатки их исполнения? Ведь независимые голоса заткнуты, пишет Сергей из Барнаула.
Очень хороший вопрос. И безусловно, безусловно, никакая борьба с коррупцией, никакая борьба за здравое налаживание политической системы без более свободных СМИ нереально. Но, извините, мы вот на «Эхо» говорим, я газет читаю многие, да, в этом смысле не закрыто все. Меня больше самоцензура некоторых журналистов, хороших друзей беспокоит, чем цензура, которая ну, возникла. Нет, Дымарскому с Рыжковым это уж точно никак не относится. Поэтому давайте говорить по-честному, давайте ходите честно излагать свои взгляды, давайте использовать те возможности, которые есть. Помните, были отзавистые и легальные марксисты. Легальные марксисты говорят, давай использовать все-таки в том числе да, и парламент. Было. А отзавистые говорят, нет, пошли и терроризмом будем давить, там, предположим. Да? Так вот, даже те три клуба, которые в «Единой России» сейчас образовались, это тоже довольно интересно. Да, даже это я считаю, что надо использовать тем людям, которые хотят реального, свободного волеизъявления. Не, ну там
года,
понятно,
да.
Что ну, создались да, консерваторы, да, либералы.
Да, обсудим ну что, и вопрос Натали. Он такой короткий, но, по-моему, он в точку. Вас власть слышит?
Меня... Мои записки слышала власть. Слышала. Посмотрим, что будет после
то есть у вас уверенности
инаугурации. Нет, ну как? Их читали. Какие-то вещи применялись, да? Но их надо соответствующим образом излагать. И мнение одного человека – это не мнение партии, сложившейся большой общности, не мнение гражданского общества. Строительство всего этого – это наше общее дело.
Так, еще мне нужно еще... Володь, мне нужно 30 секунд, чтобы две информации сказать. Первое. Здесь очень много вопросов пришло, Игорь Юрьевич, по поводу того, как поступить в ваш институт. Сообщаю, что это не учебное заведение, а научно-исследовательское.
Ты думал, сейчас спросишь, что назвать сумму.
Да, спасибо. Спасибо за доверие.
Очень много людей еще пишут о том, что у них есть свои разработки всех возможных реформ, рационализаторов и изобретателей у нас много. Просят ваш адрес. Я думаю, что вы просто все найдете в интернете и вам будут присылать.
Институт социального развития.
Владимир Александрович.
Да, я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки есть и основания для некой тревоги у нас, потому что мы знаем, на фоне высоких цен на нефть, высоких цен на газ, огромного роскошного такого образа жизни элиты, как правило, реформы делать очень трудно, и, как правило, коалиции против реформ гораздо сильнее, чем коалиции за реформы. И мне кажется, это главная угроза, потому что вот на этом нефтяном угаре, который сегодня переживает Россия, да, образованные люди, думающие, грамотные, профессионалы знают об этих угрозах, о которых вы говорили. Их можно даже еще увеличивать, эти угрозы. Растущее социальное расслоение, падение качества госуправления, рост чиновничества, рост бюрократизации. Гораздо больше угроз. Но я боюсь, что, к сожалению, вот это, так сказать, благополучие, которое мы переживаем, помешает. И второе, мы с Виталием Дымарским будем делать эксперимент на следующей неделе. Я уже перехожу к будущей голосованию. Мы теперь будем предлагать голосовать за три темы всем вам.
Да, вот. Идя навстречу пожеланиям трудящихся.
Пожеланиям трудящихся. Но я очень благодарен Игорю Юргенсу. Я думаю, что мы благодарны за то, что,
вам спасибо
на мой
большое.
Взгляд, действительно обсудили сегодня и типичные ошибки реформаторов, типичные проблемы и, может быть, необходимость реформ сейчас.
Да, и напоследок я просто еще раз скажу, что то есть вы теперь можете, я разъясню слова Рыжкова, вы теперь в интернете можете голосовать не за одну, а за три
рейтинговое
темы.
Рейтинговое голосование.
То есть рейтинговое более мягкое голосование, потому что многие люди жаловались, что... Вы выбор очень тяжелый. Тема уж больно мы интересные, оказывается, вам предлагаем.
Да.
Ну, и надеемся, что через неделю мы тоже обсудим две интересные темы, как обычно. Прощаемся с вами. Игорь Юрген,
спасибо большое.
До встречи через неделю.
Спасибо большое.
Дым Отечества.